Рост у нее был не выше среднего, волосы черные и кудрявые, а тело худое и угловатое, как у мальчишки. Кэсси не в моем вкусе. Мне больше нравятся девчонки-малышки, хрупкие и невесомые, как птахи, которых я мог поднять одной рукой. Но что-то в ней меня задело. Может, то, как она стояла, ровно и прямо, словно гимнастка, или в ней было нечто загадочное. Я слышал, ее родители масоны и пригрозили расформировать отдел, если мы не возьмем их дочь, прошептал у меня за спиной Сэм О'Нил. Сэм — веселый и невозмутимый толстяк из графства Голуэй. Я всегда считал его надежным парнем, которого не собьет с ног даже ураган слухов. «Господи, помилуй!» — пробормотал я, клюнув на его шутку. Сэм усмехнулся и покачал головой. Я опять взглянул на Кэсси, которая уже села, упершись ногой в передний стул, развернула на коленях блокнот. Одета она была не как детектив. Когда варишься в нашей среде, почти кожей начинаешь ощущать, как надо выглядеть. Профессионально, подтянуто, по возможности дорого, с легкой изюминкой в одежде. Не надо обманывать ожидания налогоплательщиков. Чаще всего мы покупаем вещи на распродаже в Браун Томас, а потом на работе приходим в замешательство, обнаружив у соседа ту же самую так называемую изюминку. Правда, так было до тех пор, пока у нас не появился болван-новичок Квигли. Он говорил, как мультяшный герой, да еще с провинциальным акцентом, и носил футболку с надписью поперек груди «Бешеный ублюдок», потому что ему всегда казалось, будто мы хотим на него наехать. Только когда он сообразил, что его вид никого не шокирует и всем наплевать, во что он одет, Квигли позвал на помощь свою мамочку и тоже стал ходить на распродажу в Браун Томас. Поначалу я думал, что Кэсси Медекс из той же серии. Она была в свободных штанах-комбатах, с карманами ниже колен, шерстяном джемпере цвета красного вина, длиннющие рукава почти закрывали пальцы и грубых тяжелых ботинках. Я решил, что своей одеждой она хочет сказать: «Да плевала я на ваши правила». В ее наряде чувствовалась явная нотка враждебности, поэтому я сразу проникся к ней симпатией. Меня всегда тянуло к женщинам, которые чем-то раздражали. Следующие две недели я почти не обращал на Кэсси внимания, насколько это вообще возможно в мужском обществе, где появилась маломальски привлекательная женщина. Пока Том Костелло, наш седовласый ветеран, вводил ее в курс дела, я занимался бродягой, которого до смерти избили в переулке. Жизнь у него была такая же унылая и мрачная, как смерть. Скоро я понял, что это один из тех безнадежных случаев, когда нет никаких зацепок и свидетелей. Никто ничего не слышал и не видел. Сам убийца, наверное, был пьян в стельку или наширялся и вряд ли помнит, что произошло. Поэтому мое рвение быстро увяло. В завершении всего у меня не заладились отношения с напарником Квигли. У него было странное чувство юмора. Он цитировал из Уоллеса и Громита, а потом разражался смехом, как дятел Вуди. И отсюда следовало, что это смешно. Наконец меня осенило. Его назначили в пару со мной не из-за того, что новички могли легче сработаться вместе, а потому что от него отказались все остальные. У меня не оставалось ни времени, ни сил, чтобы поближе познакомиться с Кэсси. Иногда я спрашивал себя, как долго это может продолжаться. Бывает, даже в маленьких отделах отношения между людьми сводятся к кивкам и улыбкам в коридоре, ведь больше их пути нигде не пересекаются. Друзьями мы стали благодаря ее мотороллеру, старой потертой Веспе 1981 года выпуска, которая, несмотря на классичность, напоминала мне веселого щенка с легкой примесью бордер-колли. Подтрунивая над Кэсси, я называл ее скутер-тележкой для гольфа, а она называла мой белый ленд-ровер скорой помощью. Интересно, что бы сказали об этом мои подружки. Тележка для гольфа ухитрилась сломаться в самый мокрый и ветреный день на исходе сентября. Я выезжал с парковки и увидел маленькую фигурку Кэсси в красном дождевике, очень похожую на Кенни из Южного парка. Она стояла с веспой под проливным дождем и что-то орала вслед автобусу, окатившему ее водой с ног до головы. Я приблизился и, опустив стекло, спросил: «Может, лучше поработаешь руками?» Оглянувшись, она крикнула в ответ: «На что ты намекаешь?» и расхохоталась, глядя на мое изумленное лицо. За те 5 минут, которые ушли на то, чтобы завести веспу, я едва не влюбился в Кэсси по уши. В просторном дождевике и резиновых сапожках, с огромными карими глазами и мокрыми ресницами, моргавшими на маленьком, как у котенка, личике под красным капюшоном, она казалась чуть ли не 8-летней девочкой. Так и хотелось закутать Кэсси в мягкое махровое полотенце где-нибудь у камина. Но тут она сказала: «Нет, дай я покажу, как дергать эту штуковину». Я, подняв брови, переспросил: «Дергать штуковину? Эй, девушка, полегче». Я сразу пожалел об этом. Шутник из меня неважный, и она вполне могла оказаться ярой феминисткой, которая тут же под дождем прочла бы мне нудную лекцию об Амелии Эрхарт. Примечание. Амелия Эрхарт — первая американская летчица, совершившая одиночный перелет через Атлантику. Конец примечания. Но Кэсси лишь посмотрела на меня искоса и, хлопнув мокрыми ладонями, произнесла с придыханием: «Ух ты! А я всегда мечтала о рыцаре в сияющих доспехах, который придет и спасет меня, бедняжку. Только в моих снах он был гораздо симпатичнее». Картинка в моих глазах изменилась точно в калейдоскопе, если щелкнуть по нему пальцем. Моя скороспелая любовь превратилась просто в горячую симпатию. Я посмотрел на капюшон Кэсси и сострил: «Боже, они опять хотят убить Кенни». Потом погрузил ее тележку для гольфа на свой ленд-ровер и повез Кэсси домой. Она снимала студию, как говорят арендодатели. Однокомнатную квартирку, где хватало места для двоих. На верхнем этаже полуразвалившегося дома в георгианском стиле в городке Сэнди-Маунт. Район был тихий. Подъемное окно выходило поверх крыш на пляж. Обстановка состояла из деревянных полок, набитых книжками, низенькой тахты зловеще-бирюзового оттенка, широкого дивана-кровати под пуховым одеялом, голых стен без картин и украшений и большого подоконника, на котором в рассыпную лежали раковины, камешки и каштаны. Ничего особенного в тот вечер я не запомнил. И Кэсси, насколько я знаю, тоже. В голове осталась только пара неестественно ярких картинок и обрывки разговоров, вернее, их темы. Сами слова куда-то улетучились. Сейчас это кажется странным, даже загадочным, будто мы попали в «теневую зону», в кавычках, созданную феями или пришельцами, откуда никто не возвращается таким, каким был. Правда, провалы во времени обычно случаются с одиночками. Когда я представляю, как подобное могло произойти сразу с двумя, мне почему-то мерещатся близнецы, болтающиеся где-то в беззвучной невесомости, шаря вокруг себя руками. Точно помню, что остался на ужин, причем довольно экзотичный. Свежая паста с соусом в специальном кувшинчике, горячие виски в китайских чашках. Кэсси открыла огромный гардероб, занимавший целую стену, и достала полотенце, чтобы я мог высушить волосы. Кто-то, может, она сама, разместил в шкафу книжные полки. Они торчали на разной высоте, заставленные самыми невероятными вещами. Я не успел разглядеть их как следует, но заметил эмалевые блюдца с отбитыми краями, тетрадки в мраморных обложках, мягкие блузки ослепительных расцветок, рулоны исписанной бумаги. Все вместе это напоминало задний фон на старых иллюстрациях к волшебным сказкам. Под конец я ее спросил: «А как ты оказалась в нашем отделе?» До этого мы говорили о том, как она устроилась, и я думал, что задал свой вопрос легко и между прочим, но Кэсси ответила мне хитрой улыбочкой, словно мы играли в шашки, и она поймала меня за руку, когда я пытался отвлечь ее внимание и сделать жульнический ход. «Несмотря на то, что я девушка!» «Я хотел сказать...» «Такой молодой!» — произнес я, хотя имел в виду и то, и другое.